это будет продолжение предыдущего. Так, одну секунду, мне надо несколько секунд, сейчас мы начнем. Минутку. Так, начинаем. Сегодняшнее занятие будет продолжением предыдущего. И мы разбирали вопрос о том, как Далты Сойдот, четыре основания, четыре элемента влияют на то, что с человеком происходит. Разбирался пасук из Техилим с комментарием Гро о том, что человек представляет из себя как бы дом, и строительство этого дома зависит от изучения Торы, выполнения мицвот. Это было в прошлый раз. Сегодня мы будем развивать эту идею, давайте выбирать ее более детально, на другом, на пасук из Мишли. Это Ютес Бейс, Бет. Ютет Бет. Пасук говорит следующее. Гам было даст, также без дас, дат, нефеш ло тойф, душа не тойф, нехорошая, вёц бараглаем хойте, и спешащий ногами хойте, то есть он грешник. Пасук относится к категории таинственных. Особенно непонятен конец пасук. Спешащий ногами, он, так сказать, совершает грех. Это просто непонятно, о чем речь идет. И на этом занятии мы эту часть пасук разбирать не будем, это будет в следующий раз. Начало несколько более ясное уже. Тут говорится о дат и говорится о нефеш. И говорится о том, что не связаны между собой. Значит, что, в чем смысл этой связи и чему нас учит этот пасук? Вот про это пойдет сегодня речь. Ну, сначала мы пойдем по простому, так сказать, пониманию этого пасука. Что он означает, а потом уже посмотрим комментарии. Значит, здесь говорится про дат и про нефеш. Говорится, что нефеш может быть слово тойф. Ну, речь идет, ясно, что о еврейской нефеш, о еврейской душе. Говорится, что она может быть лоу тойф. Может быть тойф, может быть лоу тойф. И дается критерий, от чего это зависит. Это, оказывается, зависит от дат. Связь странная. И если просто спросить человека, ну, вот перед тобой другой, хороший он или нет? Хорошая у него душа или нет? Он подумает, взвесит, и его в голове прокрутятся какие-то медот, которые имеет человек, качество его. Навряд ли он будет при ответе на этот вопрос думать, какой у него дат, какое у него понимание вещей. Но Шломо ха-Мелех учит именно этому, что нефеш зависит от дат. Значит, ну давайте попробуем понять, в чем связь дат и нефеш. Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать, что такое дат. У человека есть разум, сейхл, и он имеет разные аспекты. Хохма, бина, дат. Три основных аспекты, которые дат имеет. Что каждый из них себя представляет. Хохма – это аспект разума, который связан с принятием информации. Чтобы разум работал, нужно информация, которую он получает, должен получать. Но эта информация касается знания. Хохма – это сосуд, коих человек, который собирает знания. Дальше, когда человек получил знания, скажем, от Рав или Сефер, он должен эту информацию переработать. Пропустить только через ту часть разума, которая отвечает за понимание уже. Понимание в том смысле, что он знает одно, знает другое, дальше он может сопоставить одно с другим и вывести третье. Вот этот аспект разума, который позволяет анализировать полученную информацию, он относится к бина, называется бина. Само слово «бина», она имеет ту же самую корневую нагрузку, что и «бойна» – строительство. Получается, что те факты, которые человек воспринял при помощи своей хохмы, он может построить и сделать постройку, умозаключение и прийти к какому-то следующему результату. Строит – это вот «бина». Следующий параметр разума, это уже синтез. Это соединение полученного знания и результатов с тем анализом, который произведен. И он ведет к новому уровню понимания. Человек получил информацию, осмыслил ее. И вот у него возникло в результате этого осмысления полученной информации новый взгляд на ту или иную область, про что он думал. Этот синтез дает новый уровень. И вот это свойство человека приходить к этому новому уровню за счет синтеза этого, это вот как раз коэрдат. Раши в комментарии на Хумаш, когда идет речь о строительстве Мишкан, там Хумаш как раз говорит про эти три свойства хохм, бин и дат. И Раши комментирует, что каждый из них обозначает. И про дат он говорит, что это Руах Акойдеш. Руах Акойдеш – это та часть понимания, которая которая связывает человека с тем, что находится выше обычных, так сказать, причинно-следственных связей. Это выход за пределы, как бы. Появляется экстрапонимание, которое не ограничено просто рамками того А плюс Б – это С. А есть коих у разума привлекаться, сказать, выходить за рамки обычных границ, в которых он есть, и черпать информацию за счет этого сверху. Когда это проявлено в высокой степени, очень высокой степени, это уже Руах Акодеш. Еще более высокое – это Неву, пророчество. Да, это тот аспект разума, в отличие от хохмы и бины, который связывает человека с тем, что находится наверху. Ясно, что дат, он непосредственно связан с нешама человека, с нешамой человека, что она связывает его с верхним миром. Это вот отличие дат от хохмы и бины. У дат есть на самом деле два уровня. Хамим учит два уровня у дат. Один верхний уровень. Это то, о чем мы вот только что говорили. Это коих как бы руах акойдыш здесь может присутствовать в какой-то степени. Но второй уровень – это уже нижний дат человека. Потому что когда человек получает эту информацию как бы сверху, синтез этот происходит на уровне верхнем. Дальше у дат есть еще другое свойство. Он может передать это другим кайхот человека. Если говорить как бы на языке образным, то вот у человека есть голова и есть туловище. И вот два уровня дас. Один в голове, который связан с непосредственным пониманием, а другой уровень дас – это уже передача этого знания, не хохмы просто, а вот этого понимания, скажем так, понимания, вниз, в гуф. Что значит вниз гуф? У человека есть разные свойства кайхот, разные кайхот, разные силы. И вот, да, спускаясь вниз, он участвует, становится основной частью этих кайхот. Он как бы входит в их внутрь, что ли. Они будут для него одежды, а он внутри, как душа, что ли. Вот у дат есть такое свойство. У хохмы бина этого нет. А у дат оно есть. Это дат нижний, как бы, человека. Тот, который входит в его же природу. Дальше, кайхот человека, они непосредственно связаны с нефеш человека. Нефеш – это душа. Она имеет разные уровни, но будем сейчас говорить о той части нефеш, которая, о той части души, которая называется нефеш, и она уже непосредственно прилегает к гуф. И ее одежда – это и есть эти кайхот. Вот теперь мы подходим к той связи, на которую указывает пасук. Пасук указывает на связь между дат и нефеш. И мы видим, как они связаны, что кайхот человека – это есть одежда для нефеш. И дат, он тоже внутри кайхот. Коих дат, он внутри кайхот. Поэтому он непосредственно будет влиять на одежду для нефеш. Отсюда есть место сравнения, этой зависимости, вернее, дат и нефеш. Нефеш зависит от дат. Но мы говорим как бы не о самой одежде, не самой нефеш, а о ее одежде. Одежда впрямую зависит от дат. От этого нижнего дат. Тогда и проявление нефеш в этом мире будет зависеть от дат. Потому что проявление нефеш, оно идет через одежду. И что говорит посох? Теперь возвращаемся же к самой идее посох. Нефеш лоотоев. Если нет дат... Что значит нет дат? Нижний дат зависит от верхнего. Что нижний дат – это проникновение верхнего в самого человека уже. И вот этот верхний дат, он может быть действительно связан с верхним миром, связан с нашамой человека, с его душой внутренней. Или нет. И тогда он будет неразвитый. И тогда про него можно сказать low dat. Нет дат. Он не развит. В потенциале он есть. Но какие-то вещи, касающиеся обихода конкретных вещей этого мира, он, так сказать, его хватает. на то, чтобы действительно быть верхним дас, это у него нет этого коих, нет этого свойства. Блокировано по какой-то причине. И тогда это будет сказываться уже на нефеш, лоотоев. Почему? В ней не будет этого верхнего полета. Он отдат, а его нет. У нефеш человека, которая зависит, как мы сказали, от одежды человека, есть, условно говоря, три уровня. Либо она ра, плохая, либо она тойф, хорошая, либо она, как говорит этот посук лоутойф, в середине. Это впрямую зависит от одежды. Если эта одежда разрушена по какой-то причине, килкул произошел, по какой мы будем дальше говорить, но если такое произошло, тогда проявление нефеш в этом мире будет плохое. Если дат развит, высокий, тогда и нефеш будет иметь эту одежду, так сказать, хорошую, качественную, высокую. Это тойф. Нефеш будем говорить тойф. Ну, а если нет, человек и не разрушил свою одежду, эту внутреннюю, и в то же время не поднялся высоко в своем дат, ну, тогда этот человек, вот он ловит тойф. Он неплохой и нехороший. Значит, это интересный критерий взгляда на человека получается. Мы как бы не смотрим на его качества, а смотрим на то, какого качества его одежда для нефеш, что зависит от даты. Это неожиданный взгляд на вещи. Так обычно люди не поступают, оценивая другого человека и себя. Но есть разные взгляды, разные уровни взгляда на человека, разный подход. Этот пасук учит нас вот так смотреть на вещи. По-другому тоже можно смотреться. Но этот взгляд, он более глубокий. Более истинный. Бывает так, что вот мы говорим, человек хороший, у него хорошее качество какое-то. Он как бы... Ну, вежливый – это хорошее качество быть вежливым. Интеллигентный в хорошем смысле. Прекрасно. Теперь, а какой у него дат? Что внутри? Это скрыто. Но если дат у него как бы идет не в правильном направлении, то значит у него внутри есть внутренняя болезнь, которая не видна. Но одежда его нефеш, она больная. Причем больная изнутри. Не за счет какого-то качества, например, человек гневливый. Это болезнь внутренняя. Это отдельная болезнь, может быть, другая болезнь, жадный, например, или еще какой-то. Но болезнь дас – это та болезнь, которая внутри всего. Более страшная болезнь уже. И если у человека какое-то хорошее качество есть, такое бывает, но имеется вот эта внутренняя болезнь в дат, это обязательно проявляется и в этом качестве тоже. Он хороший, интеллигентный человек, обходительный, но его даст не принимает тойру. Вот так он, такой человек, такие люди бывают. И бывает очень часто, когда речь начинает заходить про тойру, вся его интеллигентность как шелуха спадает. На 3 секунды. Перед нами другой человек уже. А как же мида хорошая, обходительность, вежливость? Это пока не наступили на любимую мозоль. А дальше начинает проявляться то, что внутри. Или другой вариант. Другой вариант. Пожалуйста, не надо говорить сейчас, потому что это все идет в телефон. Так. Сейчас пробую продолжить. Каждый должен понимать, что если он сейчас разговаривает, это все идет в эфир. Поэтому не надо разговаривать сейчас. Так? Дальше. Значит, второй аспект, это нам может казаться человек хороший. На самом деле хороший, имеет хорошее качество. Но дат у него, так это вот больной, слабый. Как это будет проявляться? Он хороший, пока нет испытаний. Но иногда жизнь человека ставит в испытание уже. Если до этого он был, так сказать, добрым по отношению к другому, обстоятельство может сложиться так, что он превращается в жесткого. Куда делось это качество? Если бы у него был крепкий этот дат, обстоятельства не повлияли бы на его качество. Почему? Потому что это качество внутри имеет силу. Дат – это внутренняя сила души. Внутренняя сила качества. Медот. Если бы это было на хорошем, высоком уровне, он бы остался добрым другим. И превратился бы в человека, который является похож как бы на лающего. То есть есть качество, есть то, что внутри этих качеств. И про это говорит пасук. Лоудат нефеш лоутойф. Лоутойф, знаешь, она разрушена, но она невысокая. Не тойф. И это обязательно будет сказываться на медот. Так, значит, это вот то, что можно сказать про мысль первой части пасука, исходя из знания, что такое дат, что такое нефеш, не обращаясь к специальным комментариям. А сейчас мы попробуем разобрать уже этот пасук с комментарием Виленского Гаона, Гро, который, значит, очень необычный. Мы попробуем понять, что здесь говорится. Значит, для начала просто переведу, чтобы у нас была картина общая, про что Гро говорит, а потом мы пойдем и попробуем понять, что он имеет в виду. Значит, Гро комментирует так. Им Адам «Воосе мицвот виэйна ойсек бетойра лоутойф». Если человек выполняет мицвот и не изучает Тойру, тогда это лоутойф. Ну, имеется в виду лоутойф, то, про что говорит этот пасук. Нефеш лоутойф. Значит, здесь вот возникает мицвот неожиданным образом. Потому что пасук про мицвот вообще ничего не сказал. Дальше Гро еще вел Тору здесь. Но Тору как с дат можно связать. Это предположим. Но откуда взялись мицвот, это уже непонятно. Дальше Гро начинает пояснять. Он говорит, что лехом для хлеб для лейф, для сердца, это вещь специальная, и он сравнивает это со всякими, как бы, как это называется, когда третье блюдо дают, такие приятные вещи для еды. Дезерт, да. вещи, которые доставляют удовольствие. То он говорит, что даже если человек будет много все эти десерт поест, он и не поест хлеб, тогда его нефеш будет голодный. Ну, странно вообще, почему он перешел вдруг на хлеб, сравнивает хлеб со сладостями. И дальше вдруг говорит про нефеш. Я же думаю, что он будет говорить про гуф, про тело человека. Голодный или нет, это свойство тела. Он говорит вдруг про нефеш. Нефеш будет голодный. Это тоже странный момент. А дальше вдруг уже говорит, объясняет, почему он вдруг заговорил про хлеб и явство. Вот я вспомнил слово явство. Значит, он говорит вот как. Потому, сравнение такое, что если человек не будет изучать Тору, которая называется Лехом, вот теперь понятно, а если Тора это называется Лухахамим Лехом в то же время, это будет Лоутойф. То есть явство он, по-видимому, сравнивает с Мицвот, а Лехом с Тойра. И если будут явства, но не будет лехом, то нефеш голодная. Соответственно, если будут мицвот, но не будет изучения Торы, тогда нефеш лоутойф. Это как раз про то, что говорит пасук. Бро говорит, блодас дат. Блодат это значит без Торы. Тогда нефеш будет Лоутойф. И Грод завершает свое объяснение. Он говорит, потому что Ирис Хашейм, Ирис Творца, Ирис Шамаем, приходит от Торы, от Торы. И если он не будет изучать, разве будет у него Ирис Шамаем? Он не будет иметь Ирис Шамаем. Конец объяснения. Значит, непонятно то тоже, почему вдруг Гро перешел на Ирис Шамаем, причем тут это. Ну, Ирис Шамаем хорошо имеется, это очень хорошо имеет, но какое-то отношение имеет к объяснению, которое давалось до сих пор. Это тоже непонятно. Значит, тут, объясняя пасук, Гро наметил некоторые точки. Пасук говорит про даат и нефеш. Все. Он ввел понятие Тора, мицвот, лехом, ирис шамаем. Это вот понятие очень интересное. И чтобы понять его комментарий, надо, так сказать, уловить, что все эти вещи значат, как он знает, и он их вместе связал. Что сейчас мы попробуем пройти по этому комментарию более детально, смотреть на как каждое из этих понятий четырех, которые он ввел, работает в рамках этого пасука. И тогда будем надеяться, у нас откроется понимание, что здесь, о чем идет речь. Ну и давайте начнем сначала. А именно, он пишет, что человек, выполняющий мицву без изучения Торы, это будет лоутойф. Тора – это связано с дат, как он позже прямо сказал. Каким образом мицвот связаны, ну, очевидно, с нефеш он имеет в виду, потому что пасук говорит про дат и нефеш. Если дат – это Тора, то нефеш – это уже мицвот. Какая связь у нефеш с мицвот? В предыдущем первом объяснении мы говорили, что медот – это одежда для нефеш, и вот так все вытекало. Гро не говорит ни про какие медот, он говорит про мицвот. Как мицвот связано с нефеш? Аризал писал, по-моему, это уже упоминали как-то, не может нашама прийти в этот мир, не будучи одетой в определенную одежду. лвуш. Невозможно. Почему? Потому что нашама имеет качество, не свойственное этому материальному миру. Она сделана в другом месте. И нельзя соединить нематериальное с материальным. Разные, так сказать, океаны. Акодыш Боруху создал место Двейкут. Так что эти два начала, материальное и нематериальное, могут сосуществовать вместе. Вот это и есть одежда для души. Она позволяет, так сказать, душе войти в тело. Нефеш тоже имеет свою одежду. Это нематериальная одежда. Она как бы пришла из верхнего мира. Кстати, вот эта одежда, она не обязательно приходит из той же точки верхнего мира, где сотворена сама душа. Может быть, душа сотворена в одном месте, а одежда для души совсем в другом. Такое допустимо и нередко случается. Может быть, и в одном месте они сделаны. Если в одном, по-видимому, человеку больше повезло. Но это уже отдельный вопрос. Во всяком случае, вот душа приходит в мир, спускается в тело в одежде своей. И то, каков будет человек, как он будет проявляться в этом мире, как его душа будет проявляться в этом мире, во многом зависит от этой одежды. От чего она зависит? Она зависит от того, ну вот, что было в предыдущих рождениях, или то от того еще, в каком месте она была сделана. Такая у него как бы предыстория. Дальше, какое это отношение имеет к мицвот. Аризал писал, что у этой одежды 248 частей. Мы знаем, что есть 248 положительных мицвот. В этом месте мы уже видим указание на то, что вот эта одежда, она непосредственно связана с мицвот, потому что числа совпадают. Ну и раз числа совпадают, это значит не случайное совпадение, естественно. Это прямое указание на то, что выполнение мицвот, или хасус шалом, совершение вейрот, это то, что будет влиять на эту одежду. Вот связь между мицвот и нефеш. То, каким образом человек вписывается в мицвот, впрямую влияет на его одежду. Лвуш для нефеш. И вот так, через этот лвуш, нефеш и входит в этот мир, проявляется в этом мире. Поэтому, если одежда грязная, разрушенная, человек шел по пути в рот, значит, нефешра. Сама нефеш может быть неплохой, кстати. Но одежда плохая. Одежда ра. Лвуш ра. Если человек преуспел в этом, сделал свою одежду красивой, чистой, тогда происходит тикун этой одежды. Мицвот производит выполнение мицвот дает тикун этой одежды. Вот смысл мицвот. Забудем про схар, который человек будет иметь в Олам Хаба после смерти. Забудем про его место, которое будет иметь после смерти, еще до Олам Хаба. В самой этой жизни плюс от выполнения мицвот существует. Неправильно полагать, что то, что мы делаем мицвот, это только на будущее. Или авирот, это только на будущее. Нет. Мы влияем на ту одежду, которая есть в нашей душе прямо сейчас. Мы прямо сейчас прямую зависим от этого. Если человек посмотрит на свою жизнь, перебал тешува, хазарбу тешува, как он жил до этого, как он живет сейчас, жизнь изменилась. Не надо идти, так, что будет после смерти. Прямо сейчас изменилось. И внутренний мир меняется, и восприятие меняется, все вокруг меняется. Почему? А меняется одежда внутри, вот в чем дело. Одежда души меняется. Это икор. Это главное. Выполнение мицвот, оно влияет на тикун этой одежды, тикун этой одежды, исправление ее. Что значит тикун одежды? Этим понятием, так ведь мы оперируем все время. Тикун, тикун. А что он значит такое? Если это физическая одежда, ну, взял иголку, там нитку, взял и начал строчить. Зашил дырку. Можно выйти в люди. Это понятно. Тикун той одежды, которая на нефеш. Что это означает? Ответ вот какой. Левуш, это одежда, это то, что соединяет человека с его нефеш. Он прилегает к нефеш человека, душе. Душа – это источник света в человеке. Она пришла из верхнего мира. Она несет свет этого мира. И она может получать еще свет этого мира, питаться им. Это то светлое, что есть в человеке. Дальше. А может ли это такое светлое, которое есть в душе, перейти вовне? А что такое вне? Это кайхот человека, его свойства, его медот. Может или нет? Вот это уже зависит от одежды. Что она вместо двейкот. Она соединяет нефеш с кайхот. И у самой нефеш тоже есть свой кайхот, который отвечает свойствам самой гуф. Соответствие есть между кайхот, который нефеш, и кайхот, который гуф. Одни и те же, просто на разных уровнях, разные формы существования у них. Вот одежда это то промежуточное, что нефеш соединяет с этими кайхот, которые же выходят наружу. Сделать тикун, это значит сделать эту одежду такой, чтобы она воспринимала свет этой души. Вот что такое тикун. Дать возможность свету пойти вовне. Это как бы дорожка, по которой он может идти. Вот ее надо сделать чистой. Это тикун. Тикун. И за счет чего он достигается? За счет мицвот. Если этот тикун сделан, хорошо сделан, тогда нафиш будет тойф. Почему? Потому что свет ее будет действовать. Мы увидим, что она хорошая. Свет пошел наружу. Тойф. Если этот тикун не сделан, а наоборот килкул, разрушение, ну, кое-храва идет в эти, так сказать, в эту одежду. И все, и свет не пойдет. Пойдет негатив. Потому что та сила, которая пойдет от души, она будет одета уже в черное. Потому что одежда стала черной. И пойдет в мир негатив. Негативная сила. Это уже нефешра. Вот эта одежда есть как бы двоякое свойство. Она может работать, тянуться как бы либо влево, либо вправо. Либо кейцер ра, либо кейцер тойф. Важно, кто завладел этой одеждой. От этого все будет зависеть. Все, что будет происходить с человеком по существу внутри. Не то, какую теорему он докажет, не то, какой концерт он сходит, не сколько он денег заработает, а что на самом деле с ним происходит. Вот от этой одежды все зависит. У кого она в руках? У яйца хара или у яйца второй? Так вот, тикун, значит, либо килкул, либо посередине. Когда выполняется мицвот, но в них нет Тойры. Как бы человек не изучает Тору. Мицвот делает. Но в этом случае, как говорит пасук в комментарии Гро, нефеш лоу тойф. Не будет происходить этого тикун. То, что будет, мицву он сделал очень хорошо, за это он получит схар в будущем. Но это уже когда он освободится от этого мира. Но если мы говорим про жизнь нефеш в этом мире, в этом гуф, больших изменений не будет с человеком происходить. Он сделал тешуву, на какой-то уровень вышел. Если он застрял, вот и будет человек, какой он, так сказать, есть. Связи его с миром будут такие, как были раньше, внутренние. Какое-то изменение прошло, и вот на этом уровне останется. Прогресса не будет, движения вверх не будет. Нефеш лоу тойф. И то, что он делает мицвы, это не будет влиять на эту одежду. Не будет ее как бы делать более чистой, более восприимчивой к свету. Чтобы это происходило, необходимо изучение Торы. Тогда мицвот будут другими. Тогда они уже будут производить изменения. Мы на прошлом занятии говорили о том, что тоже приводился Гро, этот образ со свечой и с маслом. Масло, которое поддерживает огонь и идет как бы по этому фитилю, дает силу этому огню. Это хохма, это тойра. А сам фитиль – это уже мицва. И вот будет она гореть или нет, эта свеча, это зависит от масла. Есть масло – будет гореть, нет масла – фитиль останется, никуда не денется. Но нет света, нет огня, нет света. Свеча не дает света. Этот образ того, который сейчас тоже будет иметь место, про то, что мы сейчас говорим. Мицва выполняется, но одежда не очищается. Почему? Что у человека не было Торы, когда он выполнял эту мицву. Что значит, что Тора находится в мицве? Как это понимать? Не обязательно понимать это так, что вот человек выполняет мицву, скажем, лулов, понимает лулов, суккот, и он должен изучать Тору, которая связана с этим, с этой мицвой. Не это имеется в виду. Имеется в виду следующее, что когда человек изучает Тору, это может оказать влияние на его душу. Может оказать, может не оказать. Это есть специальные, так сказать, вещи, которые помогают, чтобы это оказывало, а есть вещи, которые ему препятствуют. Но, предположим, мы говорим про случай, когда удачный, когда человек изучает Тору, и это действительно входит в его душу, в сердце входит. Тогда, когда человек начнет действовать, это обязательно скажется на его действиях, на любом действии, в частности, на мицве. И это будет мицва уже другого качества. Значит, качество мицвы зависит от того, кто ее выполнял. Не просто от кавоны, намерения, сосредоточенный человек выполняет или нет. Это важно. Но не только от этого. Важно, на каком духовном уровне находится человек. Если он находится на высоком духовном уровне, его слово достигает неба. Шамаема, но там уже. Если человек пониже уровнем, его слово тоже пойдет наружу, но такой большой высоты оно уже не достигнет. То же самое слово сказано, то же самое действие сказано, сделано. Важно, кто это делал. Так вот, если человек изучал Тойру, тогда его действия, опять подчеркиваю, не просто изучал Тору, а Тора вошла в душу. Тогда его действия имеют другое качество уже. И тогда это будет менять одежду. Вот что здесь имеется в виду. Когда Гро говорит, что если человек изучает, даже если он выполняет мицвот, но не изучает Тору, то это лоэтойф. Лоэтойф, значит, он на вот обычном среднем уровне находится. Живет на земле. Человеку, еврею, дана возможность жить на небе. Это большой сход, который мы имеем за счет той, души, которая нам дана. Это уже другой отдельный вопрос. Сейчас я хочу у него уходить. Можно жить нам на небе, а можно жить на земле. На небе я имею в виду, оставаясь в этом мире. Это вот от того будет зависеть, какая одежда. Это первое. Дальше Гро говорит про лехом, про хлеб. Так, одну секунду, я должен поменять магнитофон. Здесь все стоит на столе магнитофона. Там надо на другую сторону переходить. У меня здесь стен жена, так она вот это делает. И она справилась уже с этим. Хорошо. Так. Так вот, значит, мы здесь говорим дальше. Гро говорит про лехом, про хлеб. И он сравнивает хлеб с явствами. И говорит, что можно поесть много яств, но не будешь сыт. А если поешь хлеб, то уже будешь сыт. В чем он говорит здесь? Не про сытость гуф тела, а говорит про сытость для нефеш, для души, что является очень странным. Значит, есть такая книга, по образу и подобию называется, и там описана эта связь, но автор книги не сам это придумал, он взял это у Аризала. Так идея там вот в чем. Когда человек ест какой-то продукт, что при этом происходит? Ну, тело насыщается, безусловно, но во всякой вещи есть внешняя и внутренняя часть. У еды тоже. Есть как бы своя, что ли, душа. Не надо путать с душой человека ни в коем случае. Это внутренняя часть продукта этого. Условно можно назвать душой. И когда человек ест, может происходить такое, что эта внутренняя часть поступает во внутреннюю часть человека, то есть таки в его душу. А внешняя во внешнюю часть человека, то есть его тело. И происходит питание и на внутреннем уровне, и на внешнем от обычной еды. И в этом смысле у хлеба есть приоритет. Его внутренняя душа, душа хлеба, как бы, она, как говорит пасук, и в Хумаш, и в Танах, в Техилим, она входит в сердце, она связана с сердцем. Что-то внутренняя часть продукта, она имеет отношение к нефеш, поэтому Гро говорит про насыщение нефеш. И он подчеркивает, что насыщение нефеш, оно будет происходить от лехом. Что лехом, по сути, входит в сердце, подкрепляет сердце. Это же входит, подкрепляет сердце. Сердце – это специальный орган в человеке. Как сердце устроено? Вот есть печень, есть сердце, есть мозг. Три как бы основных уровня. И Хахамим учат, что первое – это в каком-то смысле пристанище для нефеш, это печень, сердце для рух, второй – более высокой части души, и мозг, он для нашамы, для более верхней части души. И роль сердца, роль руха здесь связующая. она выходит вверх-вниз, вверх-вниз. Это та часть, которая соединяет человека с верхностью, его нашама. Похоже на то, что мы говорили про дас сегодня. Так вот, пасук говорит о том, что хлеб лехом подкрепляет сердце. А сердце – это часть, которая связывает человека с верхом. Мы говорили, что хохма бина дат, дат связывает человека с верхом. Это вот место рух. Место, как бы, дат, он клейф идет к сердцу. Сердцем человек может воспринимать верхний мир, эти концепции, так сказать, нематериальных вещей, концепции Творца. Понимание сердца, дат. И вот лехом имеет коэх, силу, подкреплять сердце именно. Тора связывает человека с верхом. С верхним, она пришла сверху. В этом смысле хахамим сравнивают Тору с лехом именно. Тора дает силу души, душе, силу ее связи с верхним миром, с Акодыш Боруху. Лехом на своем уровне дает тоже человеку эту возможность. Он делает сердце вот это нефеш, которая, так сказать, связана с сердцем, более сильный, чувствительный к этому высокому. В этом смысле можно сравнить Тору с лехом именно, а не с явствами другими. Другие продукты, они не обладают этим свойством, тоже они подкрепляют нефеш, но не в этом ее аспекте. Вот то, что Гро здесь говорит, что можно выполнять мицвот, это значит, есть как бы другие явства всяческие, очень приятно, но не будет у них такого эффекта, как если человек поел хлеб, именно изучал Тору. Не будет этого насыщения, это внутренняя сила, душа не получит этой внутренней силы. И сравнение с хлебом, оно очень, так сказать, яркое здесь. Яхалта лисавота, посох говорит. Будете есть и насытитесь. О чем? О чем нам говорить здесь? Конечно, если не поем, то я буду сыт. Есть разница. Поесть и, так сказать, потерять чувство голода. Продукты это забивают голод. Есть еще другой аспект, другая бихина. Свия, насыщение. Вот это уже лехом дает. Следующая ступень. И на духовном уровне точно так же. Это вот соотношение между мицвот и тойрой. Чтобы мицвот приводили к исправлению одежды, тикун в одежде, надо, чтобы в них была тойра. Тогда появится эта сила души. Хлеб. Дальше. Дальше Гро вводит понятие Ирас Шамаем здесь. Значит, вопрос, при чем тут Ирас Шамаем? Как это связано с тем объяснением, которое до сих пор давалось? Гро написал это в конце объяснения. Значит, это то, что вытекает из того, что было до этого. Какая здесь связь? Ирас Шамаем – это специальная мицва, которая дана в Торе. И есть несколько мест, где она сказана, что бойтесь Луким. В Зоре написано, что каждая мицва имеет свой корень в Пятикнижии, который входит в начало Пятикнижия, в Паршу Берейшис. В частности, эту мицва Ирас Шамаем, Ират Шамаем, она тоже может там быть найдена. И где указание на эту мицву Ирас Шамаем? Первое слово Пятикнижия. Берешит. Берешит. Вот что сказано в Зоэр. Но если мы говорим, что Кират Шамаем отнесено первое слово Пятикнижия, самое первое, первое слово Тойр, мы можем представить, какого значения это имеется. Значит, в чем ее приоритет по отношению к другим, в чем ее особенность, почему она поставлена вот на такое огромное возвышение. Объяснение дается такое, что если не будет Эрец Шамаем, как человек будет выполнять все остальные мицвот? И понимать это надо на двух уровнях. Первое. Если человек атеист, убогий, как атеист, убогий человек, не понимает этих вещей, что есть Бог в мире, он не будет выполнять мицвот. Нет никакой боязни того, что есть над ним такая власть верхняя. Не только начальник, городовой перед ним. Он не будет выполнять мицвот. В этом смысле Ирш Шамаем, боязнь неба, это вот первая из мицвот, потому что без нее не будет остальных. Это одно самое простое понимание. Но есть и другое понимание. Можно выполнять мицвоты, они будут разного качества. Если человека нет Ирас Шамаем, разве будут мицвот хорошего качества? Это будет как бы заученный мицвот. Надо, выполняю. Гораздо лучше, чем быть убогим и не выполнять. Гораздо лучше. Но это еще как бы мицвот, в которых нет жизни, нет света. Чтобы он появился, этот свет в мицве, надо, чтобы был Ирас Шамаем. В каком смысле? Не в том, что боюсь, что накажут, а в другом, как бы, у меня сейчас нет возможности развивать эту концепцию, что такое Ирас Шамаем на самом деле. Это целое занятие должно уйти, а может и больше, чем одно. Но просто примем как факт, что человек, который имеет Ирас Шамаем, и ходит как бы... Ирас Шамаем – это боязнь неба, он живет в небе. Бояться неба может человек только, который связан с небом. Чтобы быть связанным с небом, это надо быть специальным человеком уже, оторванным от материального мира, не погруженным в этот материальный мир, ушедшим из его плена, ушедшим от этих далтесоидов, про которые мы говорили в тот раз. Это вот тогда Ирас Шамаем возникает. И если он, так сказать, есть, тогда мицвот имеет другое качество уже. Каждый из мицвот. В этом смысле Ирас Шамаем – это первый из всех мицвот. Это внутреннее содержание каждой мицвы. Живая она или нет. Поэтому она и включена в самое первое слово Пятикнижия. Ирас Шамаем, он зависит уже от Тойры. Как пишет Гросс, ссылаясь на Хохмим есть Мишна Пиркей, вот, который про это говорит. Связывает Ирас Шамаем и Тойру. Вот это то, что Ирас Шамаем имеет корень в первом слове, Берешит, отражено в самом слове, в буквах этого слова. Там есть буква Юд Рейш Алф. Это корень слова Ира, страх перед небом. Оставшиеся буквы Бейс Шин Тав. Тут можно дать двоякую интерпретацию. Одна интерпретация – это от слова «бойшес», «буша», «стыд». Объяснение. Человек, который не выполняет мицвот, идет в путевый рот, нет у него Ирас Шамаем, такому человеку будет стыдно. Доказательство. Из Хумаш, когда Адам и Хава съели то, что нельзя было есть, сделали авейра, они спрятались, им было стыдно. Не сразу получили от буша стыд. И Рамхал объясняет, что стыд человека, он от того, что он делает авейру. Вот от чего идет стыд. И человек совершает аверу и не стыдится, но, увы, он уже ушел настолько вниз, что он потерял еврейское очертание. Гемара Евомот говорит про отличительные свойства еврея от других, называется слово «бушет» – «стыд», «душе стыдно». Это специфическое свойство еврея. И корень здесь в том, что человек, совершающий аверу, он имеет эту бушу. Это вот заложено в первое слово «берешет». «Сырышамаем» – не идешь, не имеешь «сырышамаем», а имеешь бушу – «стыд». Другое – те же самые буквы Бейшин, Тав, Шаббат. Что такое Шаббат? Это нашама и сейра, дополнительная нашама. Мир в этот день поднимается вверх, наверх. У меня опять-таки нет времени развивать эту концепцию. Примите на слово. Весь мир поднимается, внутренняя часть мира поднимается наверх в этот момент. Уходит из земли Хашамаем. Это и есть Ирашамай. Это вот другой аспект. То есть слово Берешит заложено Ирашамаем, Ира. И два способа. Либо имеешь его, и тогда это Шаббат, поднимаешься вверх. Либо не имеешь. Идешь по пути Авейра. И тогда ты будешь. Вот все это в первом слове. Это вот то, чем Гроц завершает это объяснение. Чтобы иметь эту хорошую одежду, так высокую, тикун, это вот Ирас Шамаем. Когда Тора делает из человека того, когда он боится неба уже. Не просто изучает это, а говорит, что он боится неба. Ну хорошо, значит, мы вот поняли, я бы хотел еще, конечно, немножко продолжить объяснение, но у нас уже время истекло. Поэтому я сейчас представляю слово Брури. Пожалуйста, Брури, говорите, что вы хотели.